Привет.
Разбудильник. Однажды утром.
Шутка, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. 10 октября на календаре. И вас приветствует Андрей Константинов в студии и звукорежиссер Александр Аракелян. По традиции, коротко начнем с нескольких важных событий российской и мировой истории, произошедших в этот день. 10 октября 1740 года участниками второй камчатской экспедиции Витуса Беринга основан Петропавловск-Камчатский. В 1938 году в этот день подписан указ Президиума Верховного Совета СССР об учреждении медалей «За отвагу» и «За боевые заслуги». В 1985 году 10 октября в прокат вышел фильм «Иди и смотри» режиссера Элема Климова. Главные роли сыграли Алексей Кравченко, Ольга Миронова и Любомирос Лаоцявичус. Картина вышла к 40-летию победы в Великой Отечественной войне. Отмечена наградами на нескольких крупных кинофестивалях. «Иди и смотри» был признан лучшим фильмом 1986 года. Его в тот год посмотрели почти 30 миллионов зрителей. Много и других памятных событий произошло 17 октября в разные эпохи. Как никогда актуальны последние две. Сегодня предлагаем вам, дорогие слушатели, радиовстречу с поисковиками. Близятся к завершению поисковые работы в Шолоховском и Боковском районах в рамках межрегиональной вахты памяти «Еланский плацдарм». И нам, безусловно, важно знать, что еще хранит земля Ростовской области спустя 80 лет после освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Все вопросы адресуем дончанину, командиру Вешенского отряда «Патриот», руководителю межрегиональной вахты памяти «Еланский плацдарм» Андрею Попову. Андрей с нами уже на связи. Доброе утро!
Доброе утро, я приветствую всех, кто нас сейчас слушает.
Доброе утро. Да, экватор октября пройден. А вот сколько реально, по вашему опыту, осталось дней для ведения активных поисков?
Ну, на самом деле, вы сейчас задали очень непростой вопрос. Как правило, на севере Ростовской области погодные условия заметно отличаются от южных районов, и в некоторые годы мороз может сковать землю уже в ноябре. Но все же чаще всего погода позволяет нам проводить полевые поисковые работы вплоть до первых чисел января, когда в наши районы приходит настоящая зима. Так что в наших планах еще 2 месяца активной полевой работы.
Угу. То есть еще есть возможность что-то обнаружить, что-то найти и определить контуры, да, найденного?
Да.
Угу. Ну, вот насколько я знаю, с вами работают специалисты из других регионов. Какие это регионы? Сколько их?
Ну, традиционное участие в нашей вахте памяти принимают поисковые отряды из нескольких регионов. Если назвать постоянных участников, то это в первую очередь отряды из Астраханской области, Республики Мордовии, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов и Республики Крым. Из этого ряда перечисленных регионов многие отряды приезжают к нам регулярно в течение последних 15 лет. Есть и регионы-новички в нашей вахте. Так, например, в этом году к нам впервые присоединились поисковики из Республики Мордовия. Удмуртия, извиняюсь. И здесь нельзя не упомянуть тот факт, что поисковики разных городов и районов нашей области также являются активными участниками нашей вахты. Сразу с благодарностью вспоминаю поисковиков, которые приезжают к нам из Волгодонска, Цимлянска, Миллерово, Таганрога и, конечно, Ростова-на-Дону.
То есть широкая география представлена вот на вахте памяти, Иланский плацдарм. А скажите, Андрей, вот насколько эффективней работа становится при наличии такой большой команды?
Ну, вот, например, сейчас, в период межсезонья, в большей степени мы работаем, конечно, небольшими группами. Угу. Ну, это называется проведение полевых разведок. Ведь когда приходит момент проведения вахт памяти с большим количеством участников, необходимо заранее определить места проведения работы, этих работ, обозначить конкретные задачи на определенных участках местности. Те поисковики, кто приезжает к нам из дальних регионов, по понятной причине не могут и не имеют возможности долгое время ходить и искать, где бы им покопать. Наша задача, принимающей стороны, наиболее эффективно использовать приехавших к нам поисковиков. С этой целью мы проводим полевые поисковые разведки.
Интересный термин, полевая разведка. А вот скажите, метод вообще поиска, он у всех одинаков или он разнится? Вы на одном языке говорите с теми, кто приезжают из других регионов, вот из Удмуртии приехали впервые. Они были подготовлены или вы их еще и обучали, ребят этих?
Нет, вот из Удмуртии поисковики были новички, то есть для них это было... Первая вахта памяти – это первый опыт полевых работ поисковых. То есть все было для них новое. И жизнь в полевом лагере, и поисковые работы. Ну, конечно, можно сказать, что методики поиска во многом зависят и от региона, где проходит поиск, и от конкретной местности. Ну, вот, например, на севере Ростовской области мы не сталкиваемся с поиском, как, например, в болотистой местности, как это, например, приходится делать тем, кто работает в Ленинградской области. Также мало работ у нас проводим в лесу, в отличие от поисковиков Калужской области. Наша специфика вот, наших районов – это степь, пересеченная большим количеством оврагов и яров, и высоты над этой степенью, которые противник активно использовал для создания своих сильно укрепленных позиций. В наших районах можно встретить вот места, где есть чистый песок, где-то грунт – это глина. Вот. Если есть возможность работать щупами, ну, в своей работе это для поиска останков один из лучших инструментов. Если щуп невозможно воткнуть, тогда лучший щуп – это лопата получается. Ну, также иногда мы используем для работы, например, медную проволоку, которой мы ходим как с лозой в поисках инородности в грунте. Вот иногда это также помогает обнаружить захоронение.
Угу. А Андрей, а скажите, ну вот Шолоховский и Боковский, это же два соседствующих района, казалось бы, они вот граничат между собой. А вот нагрузка на поиск, она одинаковая или в каком-то из районов тех же захоронений и останков бойцов больше фиксируете?
Ну, конечно, из архивных данных, с которыми мы постоянно работаем, мне известно примерное количество погибших на территории этих районов. С одной стороны, Шолоховский район, где в течение 5 месяцев напротив станицы Вершинской стояла линия фронта, ну, не могло не погибнуть большое количество наших солдат за эти месяцы. С другой стороны, Буковский район, через который прокатила волна декабрьского наступления 1942 года в рамках операции «Малый Сатурн». А наступление – это опять высокие потери. И иногда, к сожалению, потери вызваны были тем, что наши войска, сломив сопротивление противника на начальном этапе наступления, начали настолько быстрое продвижение в первые дни, что, потеряв бдительность, в ряде случаев не обеспечили наступающие колонны должной разведкой. Ну, за что и поплатились, понеся высокие потери прямо на марше от огня противника. Вот. Завершая ответ на этот вопрос, напомню слушателям, что на момент 1942 года вся территория Ростовской области, за исключением Вершинского района и части Верхнедонского, было оккупировано. Вот. И единственным неоккупированным районом Ростовской области оставался Вершинский.
Угу. Хорошо, вот давайте мы сейчас на этом прервемся. Настало время гороскопа и продолжим нашу беседу. Овны. День полон энергии и возможностей. Будьте активными, не бойтесь брать на себя ответственность. Ваша решительность принесет вам успех в деловой сфере. Тельцы. Вы можете испытать некоторое разочарование или неудовлетворение. Постарайтесь сохранить спокойствие и не уходите в пессимизм. Близнецы. Ваша социальная жизнь будет на пике сегодня. Это отличное время для общения, создания новых контактов и получения новых идей. Раки. Вам следует уделить больше внимания своему физическому и эмоциональному благополучию. Постарайтесь найти время для занятий спортом или медитацией. Львы. Вас ждут возможности для самовыражения и творчества. Не бойтесь делиться своими идеями и вести людей за собой. Девы. Ваш ум будет острым, и вы сможете справиться с любыми задачами, которые вам предстоят. Весы. Вам может быть сложно принять решение или достичь согласия с другими. Найдите баланс между своими потребностями и окружающих. Проявите терпение и дипломатичность. Скорпионы. Вам следует проявить свою интуицию и доверять своим внутренним ощущениям. Будьте открыты для новых возможностей и не бойтесь рисковать. Стрельцы. Ваша энергия будет направлена на обучение и расширение кругозора. Используйте этот день, чтобы изучать новые предметы или посещать интересные мероприятия. Козероги. У вас появится возможность проявить свою организованность и ответственность. Сосредоточьтесь на достижении своих целей и выполняйте свои обязанности с тщательностью. Водолеи. Используйте этот день, чтобы стимулировать свою креативность и принять новые идеи. Будьте открытыми для экспериментов и не бойтесь быть уникальными. Рыбы. Вы можете ощущать эмоциональное напряжение или некоторую неуверенность. Обратите внимание на свои эмоции и найдите способы укрепить свою внутреннюю гармонию. 7:33 на часах студии Радио России, Радио Донтер, разбудильник в прямом эфире. И мы продолжаем нашу беседу с Андреем Поповым, руководителем межрегиональной вахты памяти «Еланский плацдарм». Андрей, вопрос вот такой у меня появился к вам. Год за годом, да, мы все больше от тех трагических событий, которые пришлось пережить жителям нашей большой страны, которая раньше именовалась СССР. А раскопки поисковикам вести сложнее? Вот что скажете, что-то служит камнем преткновения для полного завершения работы?
Ну, скажу, что на сложность проведения самих раскопок больше влияет погода, а не время. Другой вопрос, что время забирает у нас лучших помощников. Это дедушек и бабушек, свидетели тех трагических событий. Многие годы поисковики в своей работе опирались на свидетельства очевидцев, местных жителей. Кто-то видел сам, кому-то родители рассказывали. Вот очень много братских могил найдено именно благодаря такой помощи. Ну, какого-то конкретного камня преткновения в нашей работе нет. Конечно, можно говорить о каких-то пробелах в законодательной базе, о сложностях с финансированием поисковых работ со стороны государства, но все это не является непреодолимыми препятствиями для нашей работы. Ежегодно десятки тысяч добровольцев принимают участие в вахтах памяти. Им удается найти останки тысяч героев, защитников Отечества. Сотни имен удается вернуть из небытия, а значит, все наше движение идет в правильном русле.
Угу. Ну вот вы упомянули, что уходят те свидетели, да, ну потому что, конечно, тогда это были дети, которые еще что-то помнят, что-то помнили, рассказывали. А вот какой-то конкретный пример вот из последнего, может быть, что-то расскажете нам, когда житель вот Шолоховского района или жительница показывали, рассказывали, где какие-то захоронения были?
Да, вот сейчас вспоминаю, как в 2016 году житель Шолоховского района, на момент 1942 года он проживал в одном из хуторов Боковского района. И вот он обратился сначала в администрацию Боковского района, уже они перенаправили это обращение к нам, и мы поднимали останки красноармейца, уроженца города Ярославль, вот в том месте, которое нам подсказал дедушка, который, будучи ребенком, наблюдал, как местные жители захоронили после боя нескольких наших солдат. К нашей радости, у одного из поднятых солдат был обнаружен медальон с его данными. Это позволило достаточно быстро найти его внучку в Ярославле. Среди личных вещей у этого солдата была православная ладанка и немного подпорченная, чудом сохранившаяся пачка бумаг. Как стало потом известно, это были письма из дома. В Ярославле в семье также сохранились два письма с фронта. Вот. Из текста писем было понятно, как Сергей Александрович Клишин, это боец был, беспокоился о своей супруге и сыне Иване, который родился спустя пару месяцев после ухода отца на фронт. Думаю, многие слушатели, у кого есть дети, смогут понять, как очень ему хотелось вернуться к сыну домой. Можно даже предположить, что он, как человек верующий, просил Бога об этом. Увы, он смог вернуться в Ярославль только спустя 75 лет. Конечно, все это звучит как какая-то мистика, но каждый опытный поисковик скажет, в нашей работе она, безусловно, присутствует.
Ну вот то, что вы сейчас рассказали, да, то, что когда поднимаете останки воинов и каким-то образом удается найти родственников, чтобы потом рассказать им, показать, сообщить. Да. И вот получается, это редкие находки. Ведь можно сказать, что это редкие находки, или это достаточно частое явление. Ну, медальон – это действительно возможность узнать, кто этот боец. А вот такие детали, как письма, ну, что еще бывает вот из неожиданных находок?
Это большая редкость, письма. Медальон также очень редко удается обнаружить. У кого-то их при захоронении могли забрать, чтобы установить имя. Вот. Однажды мы обнаружили красноармейскую книжку, которую удалось благодаря экспертам прочесть и установить имя. Причем имя нам удалось в захоронении установить одно, но по этому имени нам удалось установить и также имена 12 бойцов, которые находились вместе в одном захоронении с этим красноармейцем.
А вот скажите, работа на земле и в архивах, она как у вас начинается? Одновременно или только после уже обнаружения останков бойцов?
Ну, в архивах мы работаем постоянно, особенно это зимой происходит. Ну, а по конкретному месту, по конкретному населенному пункту мы начинаем отрабатывать списки погибших уже после того, как найдено какое-либо захоронение. И тогда вот в поисках имен, установления обстоятельств, событий, гибели этих солдат мы уже тогда вплотную работаем с архивами.
А, Андрей, вот была информация, что в конце августа отыскали останки двух бойцов, а до этого еще поднимали 35, а в сентябре цифры обновились, что-то изменилось?
Да, в сентябре нам удалось обнаружить останки трех красноармейцев, одного в Боковском районе и двух красноармейцев в Шолоховском районе.
А вот по останкам вам сразу удается определить, останки это военного или кто-то из гражданских лиц?
Ну, как правило, почти всегда удается. Тем более эксгумацию останков проводим так же, как это делают археологи, работы которых идет послойно и очень кропотливо. Ведь для нас очень важно не просто кости перенести с одного места на другого, важен каждый, даже самый маленький предмет, который лежит вместе с останками. Будь то пуговица или шинельный крючок. Ну, конечно, самое главное для поисковика найти смертный медальон или подписную вещь, посредством которой мы можем установить имя бойца.
Скажите, пожалуйста, вы как-то это фиксируете, вот видео делаете, фото, чтобы детально все запечатлеть? Или описываете в отдельной какой-то книге, блокноте?
Да, при появлении первых признаков человеческих останков мы сразу начинаем проводить фотофиксацию, начинаем заполнять специальные документы, это протокол раскопа, это протоколы эксгумации, то есть у нас есть специальные инструменты, баннеры, на которые мы выкладываем останки, и все это с постоянной фотофиксацией происходит. Вот, то есть документально все фиксируется, все наши действия.
Хорошо, сейчас настало время сделать еще одну музыкальную паузу. Накануне не стало удивительного композитора Геннадия Гладкова, композитора нашего российского советского композитора, автора музыки более чем к 110 картинам. К большому сожалению, маэстро ушел из нашей жизни, но он написал музыку к таким потрясающим анимационным картинам, как «Бременские музыканты», «По следам бременских музыкантов», «Малыш Карлсон», «Ну, погоди», ну, их огромное число, ну, и, конечно, автор композиции к фильмам «Джентльмены удачи», «12 стульев», «Голубой щенок», «Собака на сене». Дорогие друзья, дорогие наши слушатели, я предлагаю нам вспомнить вместе его прощальную песню из кинофильма «Обыкновенное чудо», автором стихов, который является Юлий Ким. Продолжим слушать композицию, а дальше изучение белорусского языка.
Давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошло. Возможно, немыслимо, и даже не думай, забудь.
Вы сказали?
Друзья, сегодня вновь отправляемся в дружескую Беларусь и продолжим изучать белорусский язык. Еще несколько слов об истории появления изучаемого нами языка. После развала СССР и создания Республики Беларусь приняли закон, который придал языку статус единственного государственного. В 1995 году на референдуме более 83% голосовавших выступили за то, чтобы придать русскому языку статус государственного наравне с белорусским. А в начале 20 века возникла тросянка – смешение двух языков. Сейчас в атласе языков мира от ЮНЕСКО белорусский язык обозначен как vulnerable – уязвимый.
ослабленный. Это значит, что его надо активно поддерживать и продвигать, чем сейчас и занимается, в частности, Разбудильник. Преподаватель тот же – Михаил Режук, зампредседателя Совета региональной национальной культурной автономии Белорусы Ростовской области. Продолжаем наш урок. Михаил, доброе утро.
Доброй раницы.
Человек прилетел в Минск, и ему нужно попасть на ЖД вокзал. Как спросить, как мне добраться до железнодорожного вокзала?
Как мне добраться до чыгуночного вокзалу?
Как спросить, я могу оставить багаж в камере хранения?
Я могу покинуть багаж у камеры захования.
Я могу покинуть багаж у камеры захования. Хорошо. А если я хочу спросить, я могу здесь купить билет на поезд?
Я могу купить билет на тягник тут.
Тягник – это поезд?
Да.
А если уточнить, в аэропорту есть комната отдыха? Покажете?
У аэропорту есть комната отпочинку. Коли ласка, покажите ей.
Если есть больше 8 часов до поезда, можно что-то успеть рядом посмотреть. Как спросить, что здесь есть интересного посмотреть поблизости?
Что тут есть цікавого поглядеть поблизу.
Двигаемся дальше. А как называют в Беларуси автобус, такси, электричку? Так же, как на русском?
Автобус и такси созвучно, а электричку называют дизель.
Дизель. Каршеринг у вас пользуется популярностью?
Еще не так распространенный, как у России.
А велошеринг?
Есть, только у великих городах, таких как Минск, Брест, Лида и иншие областные центры.
Главное, есть.
Есть.
Отлично. А теплоход, катер?
Также будет звучать. Теплоход, катер.
Какие знаковые места нужно стремиться посетить в Беларуси? Исторические, туристические?
В Беларуси много исторических и туристических мест. Прежде всего, это национальный парк Беловежская пуща. Национальный парк Нарочанский. Это знаменитое озеро Нароч. Очень большое и чистое.
Какие памятники и музеи нужно посмотреть и посетить?
К историческо-культурным памятникам и музеям однозначно нужно отнести. Это историко-культурный комплекс «Линия Сталина» под Минском. Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны и легенда Беларуси, начало Великой Отечественной войны, Брестская крепость-герой.
Михаил, я благодарю вас за этот урок, и мы продолжим изучать белорусский в следующий вторник.
Что вы сказали?
7:48 в студии Разбудильника. Дорогие слушатели, мы продолжаем общаться с Андреем Поповым, руководителем межрегиональной вахты памяти «Еланский плацдарм». Я напомню вам, дорогие друзья, наш WhatsApp, Telegram 8-918-25-38-27. У вас есть возможность задать свой вопрос. Еще есть время задать вопрос Андрею или поделиться тем, что, может быть, кто-то из вас принимал участие в подобной вахте памяти, как она для вас прошла. Андрей, вот о чем хочу спросить. Мне попалась одна статья ваша, да, и там есть такие слова, то, что вы писали. «Наш долг – чтить и помнить этих солдат, еще тысячи павших лежат в окопах, об их судьбе нет информации, поисковики еще находятся в начале пути». Вот что вы имели в виду, вот говоря, и то, что писали «в начале пути», и всегда ли вообще есть за что зацепиться, чтобы установить фамилию, имя, отчество бойца? Что скажете?
Ну, к сожалению, у многих останков, которые мы поднимаем, имена установить мы не можем. И иногда можно услышать вопрос, а надо ли тревожить их прах. Здесь я уверенно скажу, это необходимо. Ведь не зря говорят, это нужно не мертвым, это нужно живым. Это как раз о поисковой работе. На поисковой работе большинство участников, которые это старшеклассники и студенты. Поисковая работа, на мой взгляд, является самым эффективным способом патриотического воспитания. Занимаясь архивным или боевым поиском, молодежь через себя пропускает все те события и обстоятельства, которые мы сейчас можем назвать как великий подвиг советского народа, который смог сломать хребет фашистской Германии. Вот. Нужно, конечно, это и родственникам, многие из которых до сих пор не знают ни места, ни обстоятельства гибели своих близких. За последние годы мы установили несколько тысяч имен солдат и офицеров, погибших конкретно на территории Шоловского района. Так вот, у каждого третьего записано «пропал в бою». Что это значит для родственников? Эта запись допускает вполне, что кто-то мог сдаться в плен и потом мог служить врагам. Вот чтобы близкие погибших 9 мая без тени сомнения могли нести портреты своих родных в колонии бессмертного полка, работают поисковые отряды нашей страны.
А скажите, вот вопрос, который тоже он как бы вытекает из того, что вы говорите, разыскать родственников. Насколько сложно это, этот процесс происходит? Сколько времени на это уходит?
Ну, на самом деле, не всегда удается сразу найти родственников. И вот, например, в последнее время мы находили нескольких именных бойцов, которые призывались с территории нынешней Украины. И вот сейчас даже сообщить туда близким возникает большая проблема. Вот. Ну, все имена, которые мы устанавливаем, находим в ходе поисковых работ, они попадают на страницы в печать в районных газетах, в нашей областной газете «Наше время». У этих газет также есть электронные версии. И вот уже было несколько случаев, когда имена, размещенные в газетах, родственники смогли найти, ну, просто набирая в поисковой строке, и, значит, получали информацию, и через эти заметки уже получили информацию о месте и обстоятельствах гибели своих родственников.
А какая их реакция? Вот как они реагируют? Они вам пишут, они стараются с вами сразу выйти на связь?
Да, конечно, такая информация мало кого может оставить равнодушным. И слова благодарности, которые мы слышим от родственников, наверное, являются для нас самым важным стимулом в нашей поисковой работе.
А, Андрей, наверное, вот уже такой почти завершающий вопрос. Сейчас идет специальная военная операция. И есть территории, которые мы освобождали. Да? Вас пока не привлекают, чтобы помочь найти этот этап в будущем? Или каким-то образом к вам обращаются, чтобы помочь в раскопках, помочь в нахождении? Ведь бои шли на протяжении уже там многих лет. Шли и бомбежки, обстрелы территорий Луганской и Донецкой народных республик.
Ну, на данном этапе сейчас к нам не обращаются, но хорошо можно представить, что эта работа большая, огромная, нужная, предстоит в недалеком будущем. И я представляю, как тяжело будет проводить такую работу участникам таких работ, насколько это будет и физически, и морально тяжело. То есть все же останки, которые пролежали уже почти 8 десятилетий в земле, ну, и те останки, которые придется поднимать свежие, ну, это совершенно разные вещи.
Разный уровень раскопок, получается, да, будет происходить.
То есть не каждый сможет работать со свежими останками.
Да, это ваша большая, тяжелая работа и большой труд, который вы делаете. И хочется вас поблагодарить за участие в нашей программе. Конечно же, хочется пожелать, чтобы вы продолжали эту работу настолько, насколько будет позволять и время, и погода, чтобы как можно больше наши жители и, возможно, родственники узнали о том, кто сражался на территории Шолоховского и Боковского районов, поскольку бои шли кровопролитные. Действительно, вы правильно сказали, это было место, где сосредоточена была линия фронта. Отсюда дальше пошла Сталинградская операция, началось развиваться наступление на Сталинград. И все мы, конечно, ждем, чтобы вся эта работа была завершена, но иногда кажется, что она носит такой бесконечный характер. Но хочется верить, что когда-то наступит этап, когда вы сможете сказать: «Все, мы подняли всех, мы нашли всех».
Да, хотелось бы, чтобы это случилось поскорей. Зрителям я хочу пожелать в завершении хорошего дня и, как сейчас это очень актуально, мирного неба над головой.
Спасибо, спасибо. Говорим мы Андрею Попову, руководителю межрегиональной вахты памяти «Еланский плацдарм». Ну что ж, переслушать нашу программу можно в группе во ВКонтакте «Маяк Вести ФМ Радио России». Дорогие друзья, подписывайтесь, следите за нашими объявлениями.